Мои друзья, время для всех нас взять в руки Священное Писание, пожалуйста. Прежде чем мы обратимся к Евангелию Матфея, 24 главе, которую мы продолжаем с вами рассматривать, позвольте некоторые размышления предложить и по утренней проповеди, поскольку я понимаю, что всегда у нас возникает размышление, всегда происходит некоторый резонанс, некоторые мысли заставляют нас очень серьезно думать о нашем отношении к Богу. Прежде всего, важная, друзья, мысль, мы стараемся в нашей церкви больше уделять внимание Священному Писанию. Почему? Одна из главных причин, еще более и более ее усматриваю в том, чтобы внимание людей было сосредоточено только на Бога, только на Писание. Вы помните, самое первое восстание против Бога, где произошло? Это еще не на земле было. Кто первый восстал против Бога? Он не был сатаной сначала, он стал сатаной, то есть богопротивником. Это один из ангелов, его нередко теологи называют правая рука Бога, Деница, сын Зари, ангел света, по-разному называют. В чем была первая его проблема? В чем первый грех заключался? Как он называется? Одним словом. Гордость. Что такое гордость? Это я. Это просто я. Почему фокусирую внимание много на Священном Писании? Для того, чтобы еще раз мы увидели, насколько вот это «я» прочно вошло в первых людей, прошло тысячи поколений, и представляете, какой багаж мы имеем на сегодня? Представляете, как тяжело выкорчевать, убрать из нашего сознания авторитет своего «я» и привести нас только к одному. Есть авторитет Бога и Писания. Всего лишь навсего, ни больше, ни меньше. Это главная, друзья, причина, почему фокус внимания мы хотим больше и больше указывать, ориентировать именно на Бога и на Священное Писание. Поэтому, друзья, я думаю, что наверняка вы тоже вот с этой проблемой сталкиваетесь, когда звучит слово, и особенно, когда оно начинает задевать нас. Не проповедник задевает. Это плохо, когда проповедник задевает. Хорошо, когда слово задевает. Вот тогда мы понимаем, нам как-то надо защищаться. Если мы защищаемся от слова, мы еще раз показываем, насколько далеко или печально наше положение духовное. Сегодня интересная мысль утром прозвучала, я понимаю, что она заставляет нас тоже очень серьезно думать. Очень серьезная мысль следующая. Если Бог однажды что-то сказал в своем слове, во всей вселенной нет ничего, что способно было противостоять этой силе. То есть, если так Господь сказал, оно так будет. И хоть появлялись, и будут еще вполне возможно появляться лидеры, возможно, мировые, правители огромных государств, которые будут также Богу пальцем грозить, и мы с тобой разберемся, мы покажем последнего верующего по телевизору, мы все Библии соберем, уничтожим, и тем самым уничтожим христианство. Сколько их таких было? Я не знаю, я не занимался вот исследованием, но их было немало. Вот таких вот безумных людей, которые попытались взять на себя роль мирового лидера. Все они ушли. Все они ушли. И, как правило, в посмешище об их поступке едва ли кто-то помнит их имена. Просто чтобы посмеяться над ними. Если это мировой лидер, то он остается мировым лидером, правда, в сознании людей. Не первое, не одно поколение, а много поколений. Кто из вас помнит вольнодумца Вольтера? Да едва ли, да кто знает, Вольтер, Вольтер, кто и знает, как его правильно произнести? Это один из тех, кто первый, видно, он не первый, но один из тех, кто очень ярко выступил против Бога. 19 столетия, прямо говорит, все, уничтожи, никакого Бога нет, и полную войну против Бога повел. И вот приходит время ему умирать. Рядом с ним оказался один из его близких друзей. Ну и говорит, держись, Вольтер, держись! И вот этот великий воитель против Бога, находясь уже при смерти, заявляет, а за что держаться? А держаться-то не за что. Воевал-то против Бога, а когда сам того не понимая, приближается к встрече с Богом, вот здесь и затрепетал. Умер Вольтер, вольнодумец. И Бог посмеялся над безумством этого человека. В том доме, где он жил, открылось самое первое библейское общество. Бог посмеялся над ним. Друзья, не пытайтесь против Бога воевать. Не пытайтесь. Просто посмешищем будете для людей потом. Не пытайтесь. И если сказал Господь, оно исполнится. А другая очень интересная мысль, которая, я думаю, она меня затронула также. Потому что это слово, оно затрагивает любого человека, потому что слово само по себе живое и действенное. Не проповедник живой, энергичный, там, крутится, прыгает за кафедрой. Слово живое и действенное. И когда это слово прямо говорит, не все израильтяне, которые от Израиля. А о чем это для нас говорит? Не все верующие, которые являются верующим, даже если не в первом поколении. Не все. Так говорит Писание. Это один из важных моментов, каким образом мне не ошибиться, каким образом мне действительно не зря ходить на собрание. Знаете, вот интересно, Писание говорит так, что лучше человеку не познать пути истины, нежели познавший отпасть. Почему? Представляете такую картину, человек знал и оказался вне спасения. Человек знал и оказался вне спасения. Представьте такую картину, что человек, казалось бы, долгое-долгое время, десятилетия, может быть, ходил на собрание, а потом встречается со Христом, и он говорит, я тебя не знаю. Как, Господи, это сильнейшее разочарование, которое ничем уже поправить нельзя будет. А почему? Сегодня еще размышлял немного об одном удивительном лидере в христианстве, Уэсли, который интересный свой взгляд предлагал относительно спасения человека. И вот мысль у него была следующая, что... Беда человека не в том, что он благодать не знает. Бог всем дал эту благодать. Но беда в том, что многие люди, имея эту благодать, этой благодатью не пользуются. Бог дал всем благодать. Христос пришел для всех, но не все этой благодатью пользуются. Действительно, друзья, это серьезное предупреждение для нас. Не все те верующие, которые считают себя верующими, не все. И Павел позже приводит размышления читателей своих к одной простой истине. Вера – наша основа нашего спасения. И основа нашего нормального, правильного духовного возрастания. И гарантия нашего спасения. И когда Господь придет, мы действительно верующие увидят Его. Увидят Его как Спасителя, радоваться будут встрече с Ним. Но эта вера – один из серьезнейших вопросов, друзья. Мы в это верим. Это заложено в вероучении нашей церкви. И мы этому учим, что вера человека – это отклик на Божье Слово. Это отклик человека. Бог дал Слово Свое абсолютно всем. Абсолютно. Но тот, кто принимает это Слово за основу для себя – он получает спасение. Ну, имеется в виду покаяние, безусловно, то есть слово на нем, на него производит действие, он соприкасается с Господом, и после этого, принимая это слово, он получает спасение. Мы этому, друзья, верим. Мы учим этому. И это еще раз говорит о том, что если без веры Богу угодить невозможно, а вера от слова – это еще одна важная причина для каждого из нас любить слово, если мы верующие. По сути, верующий, он любит слово, будьте внимательны. Верующему не надо говорить «любите слово», он любит слово. Это отличительная черта верующего, библейского верующего от небиблейского верующего. Есть две категории верующих, библейские и небиблейские. Но позвольте такую градацию предложить вам. Библейский верующий понимает, что раз Богу угодить невозможно без веры, а вера моя от Писания, как это так, я не покушаю. Ну как это так, я, если музыкант такой, я живу музыкой, если я там не поиграю. Ну как это так, это же не может быть. Если я спортсмен, как это так, день без тренировок прошел. Как это так, день без общения с Богом и с Писанием произошел. Мы обращаемся с вами к Евангелию Матфея, продолжаем рассматривать. Вот эти размышления, простите, это небольшое отступление было, которое было предложено, потому что некоторые размышления были, это нормально. Вот после проповеди, после наших размышлений, у нас будет сегодня времени для вопросов, если они у вас есть, и по утренней проповеди, по тому, о чем мы сегодня будем говорить. Пожалуйста, это время будет для нас, друзья. Библейский час. Мы рассматриваем 24 главу Евангелия Матфея. Говорит, читали в прошлый раз, остановились уже на стихах 24, 23, 24 до 26 стиха. Мы немного, друзья, некоторые мысли позвольте предложить вам. И сегодня мы прочтем с 27 по 31 стихи. Это основной текст, который будем рассматривать. И затем уже время для ваших вопросов. Еще раз для того, чтобы понять, о чем идет речь, позвольте вместе с вами посмотреть на тот общий фон, в котором были произнесены вот эти слова. Тимур предложил очень интересную проповедь, очень интересную. Действительно, как важно сегодня детям правильно доносить Евангелие и показывать, что оно живо и действенно. Вот это слово, представь себе картину, такое положение, что ученики Христа, которые уже не в первом поколении впитали в себя отношение к храму, впитали в себя понимание, что из себя представляет храм, что из себя представляет Иерусалим. Это надежда их отцов, это самый главный город. Все равно, что сегодня, скажите, что, допустим, вот эта статуя свободы, которая у нас здесь в Америке, она будет разрушена. Представляете, что будет с американцами? Ну, как это так? Свободы не будет? Раз статуи не будет, свободы не будет? Ну, простите, улыбнемся. Это действительно шокирующая правда. Можете представить, вот смотрят ученики на храм, они же на горе Елеонской были, а это возвышенность, и они видят этот город, они видят этот храм. И когда они смотрят на этот город, на этот храм, звучат слова, страшные слова. Можете представить такую картину? Вот я смотрю на храм, а его нет. Как это может быть? Я даже не могу себе представить. Вот этот город Иерусалим, этот пышный город, это величественный город, город мира. Вдруг он будет разрушен. Можете представить? Они видят стены, но не понимают, что их не будет. Они видят храм, это гордость их сердец, гордость их религии, и храма не будет. И вот на этом фоне Христос говорит, будет вот это, можете себе представить, вот это вот то, что есть, вот эта вера, да, вот оно есть, а его нет, его не будет, вернее. В этом суть веры, сказал Господь, оно так и будет. Это действительно было очень серьезное испытание для учеников, насколько они привязаны к внешним вещам. За что город Иерусалим был разрушен? За что храм был разрушен? За что? Христос прямо сказал, за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Вот этот величественный храм, который реставрировался 46 лет, так об этом говорит Писание, он будет разрушен. Господи, мы же ради Тебя этот храм строили. Мы же в него наши пожертвования вкладывали. Господи, какой ты неблагодарный! Мы тебе храм построили. Мы тебе город построили. А ты возьмешь его, разрушишь. Подумайте, друзья, я сознательно рисую эту картину. Вот она, на мой взгляд, отражает вот это борение, которое было в сознании учеников. Поэтому неудивительно, что они достаточно встревожены были. И вот на этом общем фоне Христос говорит о том, что будет. Они задают вопрос, когда это все-таки будет? Христос отвечает на эти вопросы очень прямо. Он сначала коснулся бедствий, которые будут на всей земле. Затем сказал вот о чем, что эти бедствия, это не великая скорбь еще. Это признаки последнего времени. Мы говорили о том, что верующие будут испытывать трудности последнего времени. Будут испытывать. Это один из серьезных моментов, к которому верующие должны готовиться. Общие трудности люди будут испытывать. Я понимаю, что и верующие сегодня разделяются. Плохо, когда они один другого не признают, только потому, что один думает так, другой думает по-другому. Мы верим в это, мы учим этому, что церковь не проходит великую скорбь. Но не последнее тяжелое время. Последнее время она проходит, но великую скорбь она не проходит. То, что Христос здесь говорит, здесь упоминания о церкви нет. Это не значит, что она здесь не существует. Как ученикам объяснить то, чего нет? Это сложно для их представления. Тайна церкви не была еще открыта. Но, безусловно, где-то вот здесь она находится, церковь. Но здесь о ней ничего не сказано. Это мы говорим, где-то она находится. Безусловно, она будет проходить эти испытания, но не великую скорбь. И Христос явно говорит о том, что вот эти бедствия, которые постигнут Вселенную, это признаки последнего времени, это еще не великая скорбь, они отразятся как на отношениях между людьми, всеми людьми, в том числе они скажутся и на отношениях между верующими. Присутствует среди нас несколько человек старшего поколения. Возможно, кто-то из вас, конечно, тогда вы были слишком маленькими, чтобы ярко эту картину помнить, но, видимо, я верю, что вам папа и мама об этом рассказывали. Это наши уже бабушки и дедушки, для кого-то прабабушки, прадедушки. 30-е годы. когда просто свои своих предавали. Было такое? Это не новое, друзья. Это не новое. А 60-е годы. Свои своих предавали. Трудное время. И для того, чтобы как-то выжить, я иду на предательство. Сколько таких предателей было? Христос ничего странного не сказал. Оно было. Можно смелиться сказать, оно еще повторится. Оно еще повторится. Когда ради того, чтобы выжить, просто будут предавать друг друга и будут ненавидеть. Будьте внимательны, на что это указывает? Это указывает на то, что это тяжелое время, оно затронет всех. Божьи дети сохранят верность Богу. Написано, интересно, претерпевший же до конца спасется, мы ранее об этом говорили. Он будет проходить через эти искушения, когда скажут, сдай брата, как это было в советские времена, сдай брата, и мы тебя отпустим, семья твоя будет получить все нормально, пожалуйста, никаких тебе пособий, мы не лишим тебя. Было такое, было. И оно будет еще, можно смело ожидать этого. Это первое, это то, что коснется в последнее время, мы обязаны понимать. Братья и сестры, давайте мы поговорим о последнем времени. Давайте мы будем говорить о книге Откровения. Зачем о книге Откровения говорить? Нам достаточно говорить о положении людей в последнее время, и Откровение уже страшно для нас будет. Мы не будем, вот расскажи мне, вот что такое вот это, что зачем будет идти. Зачем об этом говорить? Нам интересно говорить то, чего нас не касается. Но вот что нас касается, отношения между верующими. Как вы думаете? Мы не будем об этом размышлять. У нас очень много сегодня церквей в нашем огромном городе. Отношения между верующими правильные? Нормальные? Этого достаточно, не надо ничего больше говорить. Но если они все верующие Богу, почему между ними такое отношение? Не исполняется ли вот сейчас слова Христа? Это действительно признак последнего времени? Будут предавать друг друга. Будут не вмещать друг друга, будут и неправильные отношения иметь друг к другу. Дальше Христос говорит о самом важном для евреев. Он говорит это ученикам. Это рассчитано на еврейский менталитет, чтобы для них это прежде всего слово звучит. Это для них слово звучит. Для нас важно это изучать, чтобы видеть, как оно к нам применяется. Христос коснулся общих отношений между людьми, дальше говорит о самом важном, о храме. Там запустение будет. Там будет запустение. Очень часто сегодня люди говорят так. Церковь стала мирской. Это касается храма. Вот то, о чем здесь идет речь, касается храма. Мы говорили об этом. Можно предположить, что Иерусалимский храм будет восстановлен. Это никак библейской концепции, библейским взглядам не противоречит. Именно в этом храме будет запустение. В чем суть этого запустения? В чем суть запустения? Это запустение было еще до рождения Христа, осквернение храма, которое подняло евреев на освободительную войну, так называемый Маккавейский период. Когда представитель Рима, Антиох IV Епифан, принес на Иерусалимском алтаре, на жертвеннике, в жертву свинью. Нечистое животное. Это осквернило храм. И евреи поднялись на освободительную войну. Историки, в частности Иосиф Флавий, очень известный историк, достаточно уважаемый, он говорит очень прямо о том, что для евреев лучше умереть, чем увидеть мерзость в храме. Это странные вещи, да? Лучше умереть, чем согласиться с тем, что мои глаза видят запустение в храме. Друзья, оставим еврейский народ. Бог с ним будет разговаривать. Это Слово Божье? Да. Как его можно применить к нам? Насколько мои глаза сегодня готовы умереть, чем видеть запустение в Доме Божьем? Насколько? Евреи, да, мы их судим, они убили Христа, они распяли Христа. Бог будет с ним, Он разговаривал с ними и будет разговаривать. Вот то, что сказал Господь, что действительно не останется здесь храма камня на камне, все будет разрушено. Иосиф Флавий очень подробно эту историю описывает и говорит, более миллиона людей, евреев, было уничтожено в 70-м году. Почти 100 тысяч евреев было взято в плен. За что? Как вы думаете, за что? За то, что вы не узнали времени посещения вашего. Господи, жестокий ты! Подождите, когда я к вам милость проявлял, вы и отказались от этого. Я утвердил закон сеяния и жатвы еще в книге Бытия. Впредь во все дни земли сеяние и жатва не прекратится. Я утвердил этот закон. Утвердил. Я через Иеремию предупредил вас за многие сотни лет до этого, что я накажу народ тем, что беззаконие обращу на голову беззаконника. Я предупредил? Предупредил. Я сколько к вам пророков посылал? Посылал. Они говорили вам, настораживали вас, предупреждали вас? Да. Почему вы меня отвергли? Интересно, друзья, понимаешь, что у человека всегда есть право, как он думает, предъявлять претензии Богу. Но на то Священное Писание существует, чтобы люди сегодня знали библейскую правду. Чтобы когда Бог будет с каждым из вас и со мной разговаривать, чтобы мы понимали, почему это происходит. И в этом благодать Господня действительно к нам и проявляется. Далее он приближается к следующему, он коснулся того, что вот это последнее время, друзья, мы говорили о том, что прежде всего это относится к израильскому народу. Но мы пытаемся, учитывая то, что церковь входит в полосу, которая называется «последнее время», она будет проходить через эту полосу. Поэтому, раз она будет проходить через эту полосу, через которую и израильский народ будет проходить, это одновременное будет событие? Да. Это одно событие по всей земле. Поэтому мы можем видеть параллели. Вот то, что было, вот о чем Христос говорил относительно израильского народа, оно приблизительно так же будет проецироваться или отражаться, проявляться и в жизни церкви. То же самое. Предавать друг друга, о чем мы говорили. То же самое. Мерзость запустения. То же самое, друзья. И вот на этом фоне, вот последние слова, которые мы ранее рассматривали, восстанут лжехристы. Тогда, если кто скажет вам, вот это время, стих 23, тогда, если кто скажет вам, вот когда, смотрите, и последнее время очень тяжелое будет, когда будут предавать друг друга, когда мерзость запустения в церквах будет. Обратите внимание, об этом идет речь. Вот на этом фоне сатана будет добивать. Каким образом? Видя, что уже брожение пошло среди верующих, уже они стали дружненько предавать друг друга, ну, улыбнемся немножко, уже стали враждовать, это не наше, с тем не общайся, это не в нашем объединении, не в нашем братстве, не в теле братства, ну и так далее. Мы много сегодня красивых слов научились произносить. Ведь это же война религиозная, друзья. Ведь это же война. Так не вошли ли мы в полосу вот этого последнего времени? Это не все. Вот на вот этом фоне появятся лжехристы и лжепророки. Смотрите, что говорит Христос. Еще раз, 23 стих. Тогда, когда? Скажите, когда? 24, 23. Когда это будет? Когда? Вот когда мерзость в храме, когда будут предавать друг друга, вот тогда. Смотрите, Христос говорит, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Почему? Он сразу предупреждает, 24 стих. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Вот я наперед сказал вам. Друзья, это цепь событий. Это цепь событий. Вот когда вот это бедствие, запустение будет, вот тогда, смотрите, сатана будет своих лжепророков посылать для одной цели. Последний остаток, уже там многие падут, друг друга предадут, отступят и так далее, и так далее. Это отдельно мы об этом говорили, это действительно будет такое. Последнее время, оно важно для очищения церкви. Вот тогда верующие в кавычках, вот тогда считающие себя верующими, они уйдут, им невыгодно будет умирать. Прибыли не будет там никакой. Почета никакого в церкви не будет. Там же предавать, убивать будут за Христа. Зачем мне в эту церковь входить? Я думал, там лавры будут, меня на молитвенный завтрак к президенту будут приглашать, как христианина. А тут, знаете, вместо президентского завтрака, завтрак в тюрьме. Ну, это же совершенно другое, но я не хочу там завтракать. Это будет, друзья, и поэтому многие соблазнятся. Потому Христос говорит, что только претерпевший, мы обращаем это внимание, тяжелое это будет время. Вот где верующие, это те, которые пройдут вот это тяжелое время. Мы пока не говорим о великой скорби. Пройдут и останутся верными. Вот это дети Божьи, которые будут понимать, а для этого Писание и дано нам, чтобы мы понимали, что за какое тяжелое будет это последнее время. И что вместо того, чтобы тыкнуть в брата и сказать, ты нехороший, Божьи дети будут хвататься друг за друга. Брат, укрепляйся надеждой на Господа. Помните Давида и Иоаннафана? Тяжелый момент, когда уже все. Казалось бы, они никогда больше друг друга не увидят. Помните, как они расстались? Они расставались со словами «утешайся, уповай на Господа». Потому что настолько было тяжелое время, что не знали, увидимся, свидимся мы или нет, песня поется, да? Я не знаю, но сохраним упование на Господа. Вот так будут поступать Божьи дети. Братья и сестры, закончится богослужение. Друзья, давайте сделаем первый шаг, чтобы показать, насколько мы важны друг для друга. Закончится собрание. Утешайте друг друга этими словами. Брат, сестра, сохраняй упование на Господа. Во всю эту предстоящую неделю сохраняй. Это все, что можно сказать. Если это будет от чистого сердца сказано, друзья, если действительно я люблю брата моего, я от всего сердца это скажу. Это важно, сохранять это единство. Но если его нет связи с Господом, вы никогда этих слов не... Вы сможете формально сказать, но у вас не будет внутренней привязанности к брату или к сестре. Мы входим в полосу последнего времени. И эта полоса последнего времени будет усиливаться тем, что будут появляться лидеры. Обратите внимание, лидеры, утром интересная проповедь была. Это ментальность, много, возможно, на восточную церковь рассчитана, где люди начинают поклоняться людям. Вот этот великий, вот тот святой, тот трижды святой, тот канонизирован, тот еще не канонизирован, уже готовится. Вот будут появляться люди, которым внимание людей будет привлекаться. А ведь это же проблема греховного человека. Бог вывел евреев из египетского плена и решил с ними говорить, закон давать. Евреи так напугались, и говорят Моисею: «Моисей, ты иди с Богом разговаривай, Его слова услышишь, приходи, нам передавай, мы будем слушать». Но это значит, они прямо не сказали, мы с Богом один на один не хотим разговаривать. Вот как это называется. «Дай нам посредника». Для чего эти посредники нужны? Чтобы за их спинами прятаться. Чтобы молиться им. Вот почему нужны эти посредники. Лишь бы свою личную ответственность пред Богом убрать, а на него свалить, это он мне посоветовал. Я ему молился, а он мне не помог. А чему надо было молиться? Зачем ему надо было молиться? Есть Бог, который спасает. Но не человек тебя будет спасать. Это важно, друзья, серьезное предостережение, что на этом фоне в последнее время очень активны будут эти лже-лидеры, лже-христы и лже-пророки. Цель, для которой, какую они будут преследовать, Христос прямо об этом говорит, вторая половина 24 стиха. Чтобы прельстить, слово прельстить, обмануть, чтобы прельстить, если возможно, избранных. И он предупреждает, я наперед сказал вам. То есть я вас предупредил, это он им это сказал. А сколько уже столетий после этого прошло? Сколько людей читали эти слова? И сколько, если бы люди действительно любили Божье Слово, они бы не только заучивали эти стихи, они бы понимали, что здесь проверяется моя верность Богу. В последнее время проверяет мою личную верность Богу. И мы читаем далее, с 26 по 31 стихи. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Христос прямо говорит, вот здесь как раз-таки то, о чем здесь идет речь, в 22 стихе, мы об этом ранее говорили, о великой скорби. Тогда будет, 21 стих, такая скорбь, какой не было от начала и не будет более. Мы верим этому и учим, что церковь великую скорбь не проходит. Избранные, о которых здесь идет речь, не забывайте, что вот эти слова обращены к евреям. Для евреев избран это израильский народ. Они так это и понимали. Поэтому идет речь здесь об избранных, но церковь здесь не присутствует. Церковь не проходит великую скорбь. Церковь не проходит великую скорбь. Мы об этом говорим прямо, чтобы не вдаваться пока в такие дополнительные, более глубокие рассуждения. Именно последняя великая скорбь, она будет настолько тяжела для избранных, давайте мы еще одну мысль важную отметим, что когда церковь будет восхищена, то здесь ничего о восхищении церкви не говорится. Здесь идет речь о пришествии Иисуса Христа. А Христос на землю придет с ангелами и с кем? Со святыми, обратите внимание. Он на землю придет со святыми, он придет с церковью на эту землю. Идет речь не о восхищении церкви, а о пришествии Иисуса Христа на эту землю. Это разные события. Очень важная деталь, что вот в последнее время, перед пришествием Христа, появятся вот эти лжехристы, лжепророки, которые будут отвлекать тех, кто еще пока устоял. И Христос прямо говорит, будут такие, которые будут говорить так, вот там Христос, вот там Христос. Настолько вот это состояние, можете представить, просто растрепает людей, ну, внутри состояние будет настолько встревожено, что они любой вести будут внимать. В прошлом году был очень сильный ураган в нашей местности. Бог милость проявил, мы не имели таких больших разрушений. Опять-таки, слава Богу, друзья, Бог милует наш город. Но интересно наблюдать было рассуждение людей, вот очередной такой напор ветра. Снесет дом или нет? Не снесло. Опять следующий напор. Снесет? Не снесло. Можете представить вот состояние людей? Это всего лишь навсего о том шла речь. Снесет дом или не снесет? Но здесь о другом идет речь, друзья. Совершенно о другом. Что люди вот в этот момент будут верить, настолько они будут эмоционально возбуждены на пределе, что любой вещи, любой вести они поверят, которая хоть немножко принесет им потепление, хоть немножко даст им какую-то надежду. Братья, сестры, друзья, слушатели, а Библия надежды хорошей не оставляет, вы понимаете? Но если Господь сказал, что вот так оно будет, вот так оно будет, и вот здесь это еще раз будет проверяться верность Божьему Слову. Господь говорит, будет вот это, будет, вы слышите? То, что я определил, то и будет. И люди настолько устанут от этих Божьих действий, что им захочется иметь хотя бы короткое утешение. А вот вам, пожалуйста, ассортимент большой. Лжепророк номер один, лжепророк номер два, номер три, лжехристос первый, второй, пятый, десятый. Просите за улыбку. Пожалуйста, любовь на выбор. Вот это будет, друзья, это будет. И Христос говорит, я предупреждаю вас. Что вы понимали, вот так будет оно будет, друзья, это точно. Интересно, что он прямо говорит здесь о двух очень важных деталях, очень важных, каким будет пришествие Христа. Чуть позже он прямо скажет, что никто не знает ни дня и ни часа, об этом будем далее говорить. Здесь же он говорит о том, что будут говорить, это будет, друзья. Нравится, не нравится, это будет. Но он подчеркивает очень важные мысли. Стих 27. «Ибо как молния исходит от востока и видна, бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Очень коротко мы ранее как-то рассматривали этот текст. Вот этот стих очень ясно говорит о чем? Что пришествие Христа будет видимо для всех. Как молния начинает сверкать от востока, и разряд ее как бы пронизывает все небо, мы так по-человечески говорим, и видно этот разряд молнии буквально по всему небу. Как можно было еще людям объяснить, что это шлейф космического корабля? Но тогда кораблей космических не было. Как объяснить людям, чтобы они первые тогда это поняли, не мы? Мы это поймем, они бы как ракету бы не поняли, если так можно сказать. Но он прям говорит, как молния, она видна по всему небу. Это явное указание на то, что пришествие Христа будет видимо для всех. Это первое. Видимо будет. Люди будут видеть пришествие Христа. И далее Христос прямо говорит, что будет предшествовать этому пришествию? Сначала знамение, а потом сам Сын человеческий. Но об этом немножко позже. Первое. Пришествие Христа будет видимо для всех. И иллюстрация этому – молния. Второй пример, который он приводит, стих 28, «Ибо где труп, там соберутся орлы». Я хочу еще раз, друзья, указать на интересную мысль. Стих 25. «Вот я наперед сказал вам». Он их предупредил, что будут лжехристы. Будут говорить, там Христос. Дальше. Итак, опять 26 стих. «Если скажут вам, вот он там или вот там, не ходите». И поясняет, почему этого не надо делать. Почему этим обманщикам не надо верить. Почему этим лживым слухам не надо верить. Потому что, первое, пришествие, опять стих 27, будет видимо, как молния. И стих 28 – это опять продолжение рассуждений. Слово «ибо», стих 27 начинается со слова «ибо», как молния. Стих 28 опять «ибо», где труп, там соберутся орлы. Это второй пример очень ясно указывает вот на что. Если первый молния указывает на видимость для всех, все будут видеть пришествие, вернее, Сына Человеческого. Второй пример явно указывает на притягивающую силу. Как труп привлекает орлов, определенный вид орлов, которые являются санитарами, они очищают землю от трупов, от падали. Точно так же, здесь это важная, друзья, деталь, вот точно так же будет пришествие Христа. Очень многие, толкуя вот эти, особенно 28 стих, ставят многих людей перед серьезной проблемой. Почему? Одни в своих рассуждениях заявляют, что трупом является Христос, и он притягивает своих. Другие заявляют, что трупом является сатана, и он к себе своих притягивает. И удерживает тем самым от того, чтобы Христос взял своих. Друзья, ни одно, ни другое, на мой взгляд, не имеет никакого основания. Это просто вольнодумие людей. Это иллюстрация, друзья. Это иллюстрация. В иллюстрации детали не рассматриваются. Мы об этом много с вами говорили. В притче, в примерах, которые Христос приводит, важно видеть смысл, но не трактовать детали, не толковать. Всякий раз, когда мы становимся на толкование деталей, особенно в аналогиях, метафорах, притчах, это обороты речи, мы имеем очень большие проблемы. И мы стоим на пути фактически ереси. Фактически становимся на путь ереси, как минимум, заблуждений или уклонения от Писания. Итак, где труп, там соберутся орлы, указание на то, что Христос своих притянет. Идет речь о притягивающей силе. И Господь не ошибется. Чужого не притянет. Не своего не притянет. Он соберет своих. И это право собрать своих ни одному альянсу христианскому не дано. Папе Римскому не дано это. Тем более мы не говорим об отдельной поместной церкви. Не дано никому. Это должно заставить сегодня верующих трепетать. Кто будет определять, кто Христов? Кто? Не мы. Не мое мнение о себе. А Бог будет определять. Он будет определять, ты его или не его. Перед кем следует верующим ходить? Перед кем? Перед Господом. Откуда веру свою черпать? От слова. Вот это верующий понимает, поэтому больше и больше уделяет внимание Писанию. Далее. Христос прямо привел два примера, каким образом будет пришествие Христа. Оно будет видимо для всех. Это одна сторона, молния. Вторая сторона будет притягивающая сила. Где труп, там соберутся орлы. Далее он поясняет, стих 29, и вдруг, после скорби дней тех. Обратите внимание, скорбь уже закончится. И вдруг, после скорби дней тех. Явно указание, что они закончились. «Солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды небесные спадут с неба, силы небесные поколеблются». Помните, мы изучали с вами ранее, почти год назад, рассматривали библейскую эсхатологию и ссылались на слова Петра, где он интересные слова написал. «Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Мы говорили об этом. Это действительно это основание не земли, а вселенной будут поколеблены. Вот эти вот стихии, то есть элементы, из которых составлена вселенная, Интересно, редко употребляемое слово в греческом языке, которое на русский перевели «стихии же разгоревшись». Это элементы, из которых состоит Вселенная. Они изнутри сгорят. Не кто-то их подпалит, диверсия какая-то. А тот, кто из этих стихий создал всю Вселенную, по его указанию изнутри они разгорятся. Можете представить такую картину? Вот это будет. Вот это здесь короткая вот иллюстрация того, что будет. Матфей не объясняет очень много о том, что будет, но он явно указывает именно на это. И вот тогда, смотрите, много появится лжепророков, признаки последнего времени, предательства, мерзопустения в храме на святом месте. Предсказание «там или там Христос», то есть попытка привлечь внимание многих людей. И в конечном итоге, смотрите, бедствие – это явно видимое во всей Вселенной, видимое. Это стих 29, который мы сейчас только что прочитали, говорили, вдруг после скорби дней тех произойдет вот это во Вселенной. И вот только после этого, обратите на это внимание, вот только после этого будет пришествие Христа. Вот те ложные предсказатели, которые не первый год предсказывают пришествие Христа и даты назначают. Понятное дело, что им невыгодно читать эти слова. Просто невыгодно. Потому что они не в их пользу. Вот они, эти лжепророки. Вот они, эти обманщики, которых еще будет немало, друзья. Будет немало. Христос говорит, я наперед сказал вам. Если наперед сказал вам, зачем вы этим обманщикам верить? Каким образом будет пришествие Христа, 30 стих? Тогда, первое, явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачут все племена земные. Явится какой-то знак. Все живущие на земле повержены будут в плач. И вот после этого будет опускаться Сын Человеческий. И тогда... И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Он опускается на землю, и как владыка людей дает команду. Кому? Кому? Ангелам своим. Вот кто не ошибется. Вот кто не ошибется. И они с трубою громогласную, и они собирают всех избранных от четырех ветров. Здесь можно видеть, друзья, коротко, вот этих вот избранных. Первое, что церковь будет взята до великой скорби, но возможность получить спасение, мы рассматривали с вами книгу Откровения, будет у людей, будет. Но это спасение не будет в категорию церкви. Возможность спасения будет, но только в категорию спасенных народов. Итак, под избранными здесь можно, во-первых, это самое главное, видеть израильский народ. Причем, не забывайте, не все эти израильтяне, которые от Израиля. Не забывайте, пожалуйста. В Библии нет противоречий. Избранные, призванные, да, на чем, на основании чего Господь избирает и призывает? На основании предузнания. Он знает наперед, кто откликнется на Его Слово. Он знает наперед, кто веру до конца сохранит. Он это знает. И на основе вот этого предузнания Он выносит решение, Он выносит, но не мы его выносим. Итак, вот это небольшое, друзья, размышление, несколько мыслей, и, возможно, у вас будут вопросы. Вот о каком знамени идет речь? Друзья, Духу Божьему не угодно было, ну, можно сказать, если было угодно, он бы это побудил бы Матфея написать, что это за знамя, не знаю, друзья. И скажу прямо, нет никакой необходимости разбирать, что это за знамение будет. Кто-то считает так, что вот это знамение, которое будет здесь, это то знамение, которое увидел Константин, который перенес столицу из Рима в Константинополь и сделал христианство, как сегодня принято говорить, государственной религией. Он увидел знамение в борьбе, там война была определена, знамение, вот это крест, и сказано «Сим победишь». Но с этим крестом крестоносцы и побеждали, не зная сами чего, что не побеждали. Много беды наделали. И много в истории церкви и человечества оставили неприятных следов, неправильных следов. Не призывает Господь к насилию, не призывает Он к уничтожению других людей. Ну, вот так вот люди думали, что дали крест этим крестом, тут этот крест, и на голове крест, и сзади крест крестоносцы. Думали, что это им поможет. Скажу прямо, кто читает историю, вы хорошо понимаете, чем закончились эти крестовые походы. Бог еще раз посмеялся, мое глубокое убеждение, еще раз посмеялся над глубокой ошибкой людей, которые думали так. Здесь напишешь «Эммануил, славе, с нами Бог», здесь на ремне напишешь, крестов себе поналепишь побольше, и тем самым ты победишь. Нет, ты проиграешь. И Господь явно это в истории показал. Что это будет за знамение, не знаю, друзья. Но это знамение будет настолько сильным, что люди будут понимать, это, и они будут внимательны, от чего они восплачут? Еще Христос не опустится. Они первые увидят знамение, стих 30, да? И тогда восплачут. Христос еще не придет. Это прямо перед Его пришествием. Некий знак Господь даст. И этого знака будет достаточно, чтобы люди затрепетали. И вот тогда под плач людей, обратите внимание, будет приходить Христос. Интересная, друзья, деталь? Гляди, Господи, друзья, интересно, в каком состоянии люди будут встречать Христа? В каком? В плаче. Тогда восплачут кто? Все племена земные. Можете в это не верить, друзья, пожалуйста, ваше право. Сегодня утренняя проповедь. Если Господь сказал, это будет. И вот под плач всех жителей земли, при виде некоего знака, какой будет, я не знаю, но он будет, восплачут все племена земные. Опускается на эту землю Христос, силою Своей, славой Своей. Он дает команду собрать избранных от четырех ветров земли и устанавливать свое царство. Коротко, друзья, не забегая пока наперед, так, вот это еще одна часть библейского текста из Евангелия Матфея, мы с вами рассмотрели. Пожалуйста, друзья, пожалуйста, мое желание сейчас уделить время для ваших вопросов, вот, либо по утренней проповеди мы касались многих важных вопросов, или большей частью, наверное, по тому, о чем мы с вами и сегодня говорили, изучая 24 главу Евангелия Матфея. Пожалуйста, друзья, вопросы ваши, рассуждения, может быть, сомнения, пожалуйста. У нас время как раз для этого. Хорошо, друзья. Ну, да, Олег Иванович, пожалуйста, ваш вопрос. Да. Христос придет как тать ночью. Здесь два момента, я думаю, которые можно на этот счет рассматривать. Но первое, он придет неожиданно, то есть вот это знамение, будьте внимательны, опять-таки, его нельзя спрогнозировать, вы понимаете? Никто не знает ни дня, ни часа, когда Господь придет, нельзя спрогнозировать. Смотрите, в Библии сказано, что знамение явится Сына Человеческого, люди восплачут и опускается Христос. По сути, это будет достаточно короткое мгновение, можно предположить, короткое мгновение. Для верующих он придет внезапно, восхищение церкви. Это действительно, как тать, то есть неожиданно. Он не придет грабить. Ошибка здесь людей, что как тать, как вор. Он не придет грабить. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Но здесь придет как вор, означает неожиданно. Как восхищение церкви будет неожиданно. Также и вот это событие, да, оно будет, пришествие Христа будет следовать за знаменем Сына Человеческого, люди заплачут, и Христос опускается. Это достаточно короткое время, оно неожиданно. Вот когда это знамение явится, не знаю. Оно во власти Бога. Но даже в этом случае, если связывать это с 30 стихом, что оно будет как-то, то есть неожиданно. Никто не может сказать, когда вот он, сегодня, завтра, послезавтра. Оно хоть в приходе, если касаться вопроса восхищения церкви, будет неожиданным. С другой стороны, то же самое, если касаться уже того, что Христос придет на эту землю, чтобы судить ее, оно также будет неожиданным. Также. То есть я не могу сказать, завтра Христос придет. Я не имею права. Может быть нет, я не знаю. Но во всяком случае и по отношению церкви, и по отношению прихода внезапно, то есть неожиданным. Я думаю, то есть оно не противоречит здесь вот общему замыслу. Пожалуйста, здесь еще ваши вопросы, размышления. Друзья, насколько понял вопрос, что будут с теми, кто воскреснут праведные, что будут с другими. Мы этот вопрос ранее рассматривали, что когда придет Христос, если говорить опять-таки о церкви. Первое воскресенье у нас была, помните, тема «Судилище Христово». Мы там рассматривали на общий фон, то есть где будет судилище Христово. Есть суды Божьи, их много будет. И на этом фоне, где мы можем видеть судилище Христово. будет два воскресения праведных, вернее, оно будет, вернее, растянуто. Первая часть – это воскресение верующих, которые будут воскреснут. Помните, Павел пишет, что они первые воскреснут, получат новые тела, затем мы, оставшиеся в живых, изменимся и, соединившись вместе, будем восхищены, интересное слово, да? Будем восхищены на встретении с Господом в воздухе. И так навсегда с Господом останемся, если дословно об этом говорить. Будет второе, продолжение этого первого воскресения, можно его здесь, Христос не говорит об этом воскресении, не говорит. Но оно будет, когда Даниил об этом пишет, и Христос об этом говорит, и Матфея, вернее, Евангелие Иоанна, 5 глава, услышат чей голос? Сына Божьего. И все воскреснут. Только одни воскреснут в воскресение оправдания, то есть к жизни, другие – воскресение осуждения. Мы говорили о том, что чем отличается одно воскресение? Все воскреснут, абсолютно все умершие воскреснут, все до одного. Но они сразу разделятся. Сразу разделятся. Люди, которые будут получать воскресение, праведные люди, будут получать новое тело для того, чтобы в новых телах жить уже в новом абсолютном мире. А другая категория, вернее, другая, второе воскресение, или в Библии названо воскресение осуждения, воскреснут люди, тоже получат тела. Славили Бога в телах, в вечности будут в телах, тела будут иметь. Служили греху в теле, будут мучиться в теле. Это важно, друзья. Это дает нам право делать вывод о том, что те, кто сегодня находится, уже умерли, или как минимум умрут до пришествия Христа, они в полноте не получили ни блаженства, ни тяжесть мук, потому что нет еще воскресения. Они в ожидании, но они очень хорошо знают, и история о богаче и Лазаре, это не притча, это реальная история, которую приводит Христос, она очень ясно говорит о том, что у них ясное сознание того, что происходит. Они очень хорошо понимают, что одни мучаются, а другие наслаждаются. Они очень хорошо это видят. Память у них сохраняется, сегодня ширится движение, что люди, которые умирают, они просто исчезают, их не существует. А потом, когда приходит Христос, они вдруг раз, все воскресают. Евангелие не поддерживает эту мысль, она является заблуждением, евангельским заблуждением, что, то есть, что люди, умирая, как бы исчезают на время до того, когда придет Христос. Они либо мучаются, либо радуются. Память у них сохраняется, четко ориентируются в пространстве, очень хорошо понимают, что с ними происходит, но ничего абсолютно изменить не могу, так сказал Христос. Между нами, помните слова Авраама, это слово Христос это передал, есть пропасть. Так что, если вы захотите из рая в ад попасть, когда ваша жизнь уже закончилась земная, ничего не получится, так говорит Писание. Поэтому сейчас на земле есть возможность избежать этого. Это не запугивание, это та реальная правда, которую должен знать каждый человек. Реальная правда, с которой каждый из вас соприкасается. Итак, все люди абсолютно воскреснут, но будет два воскресения. Одни воскреснут, получат новые тела, чтобы жить постоянно и радоваться с Богом, быть в этом новом городе, который Бог приготовил своим, как Христос говорит, войдите, благословенный, в царство, уготованное вам, Отцом моим. Когда? Оно уже готово. От создания мира оно уже готово. Оно только ждет своих пришельцев. Ждет своих жителей. Вторые получают воскресение, новые тела получают и идут куда? В озеро огненное, которое людям не предназначено. Запомните, друзья, озеро огненное Бог не создал для людей. Не создал. Писание об этом прямо говорит. Оно приготовлено кому? Дьяволу и ангелам его. Оно им приготовлено, но в ад сегодня люди идут добровольно. Но оно людям не предназначено. В этом милость Господня. Послушайте, друзья. В этом милость Господня и дана. Бог ад не приготовил для людей. Не ад, точнее, а озеро огненное. Оно приготовлено для дьявола и ангелов его. Но если ты окажешься без Бога, ты будешь только там. Третьей вечности нет. Мы об этом много говорили, друзья. Пожалуйста, еще ваши вопросы. Иван Степанович, пожалуйста.
31 стих 24 главы. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласной соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края небес. Значит, церкви как бы тут нету. Это уже после восхищения церкви. А для какой цели соберет Господь избранных, других избранных, помимо нас? Имеется в виду царствовать тысячелетнее царство или какие-то другие?
Братья мои, сестры, я хочу быть очень осторожным в заявлении «Бог соберет всех, кроме нас». Не торопитесь говорить, что мы уже там оказались. Не торопитесь, пожалуйста. Бог соберет тех, кто не в церкви. Не торопитесь, пожалуйста. Дай Бог, чтобы мы оказались в этой категории, мы, нас, церкви. Дай Господь, друзья. К нам сегодня слово звучит, чтобы мы не заблудились и не ошиблись. Но здесь, если уже говорить прямо о том, рассматривать библейскую хронологию, мы об этом говорили. Христос, важная, интересная деталь, приходит на эту землю. Здесь не рассматривается битва Армагеддона, о которой говорит книга Откровения. Он опускается на эту землю. Это пришествие, видимо, для всех. И можно просматривать здесь следующее, что, во-первых, если связывать эту хронологию, он опускается на эту землю, чтобы царствовать тысячу лет. После которых, после тысячи лет, уже будет суд у Белого престола. Вот как раз на вопрос, который задан был о том, как будет воскресение. В воскресенье осуждение будет после тысячелетнего царства. То есть, когда Христос придет, вот здесь ничего о воскресении не сказано. Это общая концепция, что будут два воскресения. Но воскресение, суждение, оно будет едино, если первое воскресение, оно будет разделено на два этапа, если так можно сказать. То есть, воскресение Церкви Христовой, умерших, а потом воскресение праведных. То есть, это одно в целом воскресение, но на два этапа разделенные. То воскресение, осуждение будет только одно, и оно будет после тысячелетнего царства, суд у Белого престола. Поэтому здесь можно видеть то, что Христос здесь прямо не говорит о тысячелетнем царстве. Вообще Матфей ничего не говорит о тысячелетнем царстве. Но если задать вопрос, где оно будет, он приходит для того, чтобы царствовать на земле тысячу лет. Если коротко. Но о тысячелетнем царстве мы ранее с вами говорили.
Да, в этой же связи, можно ли рассчитывать кому-то, что если не попал в первую категорию, ну, вознестись с церковью, со Христом, остались на потом, и вот сейчас шанс все-таки верить Господу, и уже ангелы соберут и таковых, чтобы уже царствовать вот там.
Друзья, вопрос достаточно серьезный, я просто коротко хочу предложить свои размышления, на этом все. Это наше предположение, не более. Я рисую одну интересную просто картину. Представь себе такую вот ситуацию, что человек, ну вот прошел у нас кризис в 2008 году. Люди заработали многие-многие миллионы. И вдруг в один день, как у нас это было в Украине, кто с Украины, мы за одну ночь стали миллионерами. Я тоже был миллионером. Но когда 10 долларов, это миллион гривен было. Я был миллионером. Причем мультимиллионером. Так вот, за одну ночь люди потеряли все. Было такое? Сколько на Тайване людей покончили жизнь самоубийством? Представляете, то, что, во что я всю жизнь вкладывал, оно рухнуло. Что сделали люди в этот момент? Добровольно ушли из жизни. Я глубоко сомневаюсь, это мое мнение, глубоко сомневаюсь, что те, обман которых будет обнаружен, они думали, что они всю жизнь служат Богу, но идет речь исключительно о живых, не об умерших. Исключительно о живых физически на тот момент. Я глубоко сомневаюсь, что этот шок, этого шоковая терапия, когда обман вскроется, думал всю жизнь верующий, а Христос скажет, я вас не знал. Я не думаю, что, друзья, это мое размышление. То есть настолько вот этот стресс будет великий, представляете, что все, я пресвитер в аду. Просто представьте такую картину. Я известный музыкант, певец, я деятель такой, я тысячи книг написал, я в ад должен пойти, да? Ты сам это выбрал. Друзья, я высказываю глубокое сомнение в том, потенциально есть возможность покаяться, это правда. Но вот этот шок, этот стресс, в котором они окажутся, это мое размышление. И я не думаю, что кто-то, у нас столько людей обозлятся на Бога. Бог будет посылать казни, откровение говорит, а люди будут хулить Бога. вместо того, чтобы каяться. Я не думаю, друзья, что ну, достаточно будет у людей. Это, представьте, все, вся жизнь разрушена. И, грубо говоря, они будут понимать, что в церковь они уже не попадут, но если уже говорить прямо. То есть это много-много вопросов возникает. Скажу прямо, я очень глубоко сомневаюсь. Потенциально есть возможность покаяться, правда? Пока они в живых, так говорит Писание. А для тех, кто находится в живых, есть еще надежда. Но я в этом, мое размышление, я могу ошибиться, но я глубоко сомневаюсь в том, что вот эта вся жизнь, которую они вложили в свое понимание, я спасенный, и вдруг заявление, ты не со мной. Я не думаю, что они очень скоро придут от этого шока. И не думаю, друзья. Я не зря привел пример людей, которые потеряли за одну ночь состояние. И для себя самое лучшее, что избрали? Покончить жизнь самоубийством. Это природа, будьте внимательны. Если человек десятками лет служил себе, а ведь так же оно получается, правда, если он со Христом не оказался. Представляете, какое это разрушение внутри у него произошло. И какое обозление и на себя, и на всех подряд. Не думаю, что они скоро отойдут от этого шока. Поэтому у меня глубокое сомнение в этом. Это мое личное размышление, я не знаю, как оно будет, но открыто говорю, я вот эту вот картину вижу. Спасибо, друзья. Пожалуйста, время у нас остается уже для того, чтобы помолиться. Итак, пред нами прошла интересная картина. Нам очень нравится говорить о последнем времени и по одной простой причине, потому что мы предполагаем, что тогда, когда мы будем говорить о последнем времени, это будет касаться вот той страны, вот тех людей, вот тех, всех-всех. Мы круговую черту, черту святости вокруг себя проведем, и нас это не касается. Но этого в тексте Писания нет. Когда мы говорим о последнем времени, мы всегда должны, друзья, понимать, что это будет нас непосредственно касаться. Мы будем проходить эти испытания. Мы будем эти испытания проходить, и мы уже их проходим. Даже то, что нам очень трудно вместить кого-то, извечная проблема многих христиан, это один из показателей, что пришествие Христа приближается. Это действительно, вот последнее время будет очень серьезным испытанием нашей верности к Богу, а значит, нашей верности кому? К ближним, к церкви, к братьям и сестрам. Вот с этими размышлениями, друзья, понимая, что мы входим в эту полосу последнего времени, понимая, что моя верность Богу будет испытываться, понимая, что в том, как я отношусь к Церкви Божьей, как я отношусь к братьям и сестрам, к своим неприятелям, оппонентам, к служению и так далее, и этим самым мое поведение показывает, насколько я верен Богу. Писание об этом говорит. Иисус говорит, я наперед сказал вам, чтобы вы это знали. Это и мне сказано, друзья. Я наперед тебе сказал. Ты слышишь, брат, сестра, слова Христа? Я наперед тебе это сказал. А вот что ты будешь делать с этими словами? Будь очень и очень осторожен. Заканчивается наше служение. Мы, безусловно, сейчас, друзья, будем молиться Богу. Еще раз закончится служение. Друзья, очень бы хотелось, чтобы мы сделали один практический шаг навстречу друг другу. Расставаясь, могли сказать, брат, сохраняй упование на Господа. А еще лучше добавьте, знаешь, у меня расположение такое, молиться за тебя всю неделю, и пусть будет так. Не просто красивое слово вышло. Вот в этом суть-то единства и будет показываться. Вот в этом верность Богу и будет показываться. Пусть будет так, друзья, в нашей жизни. Вот я наперед сказал вам. А что мы будем делать с этими словами? Мы за это будем нести ответственность. Мы. И потому, как мы будем относиться к словам Христа, Бог будет с нами разговаривать. Аминь. Давайте помолимся.